Мы изучаем статью «Хирут, свобода воли» в книге трудов Бааля Сулама на 416 странице, заголовок «Наследственные обретения». Учебный материал находится также на сайтах Сиватува и Арвуд. Там же можно задавать вопросы. Статья «Свобода воли» в сборнике трудов Бааля Сулама, 416 страница, «Наследственные обретения». Первый фактор — это основа, являющаяся его первичной материей. Ведь человек создан как сущее из сущего, то есть из плода мозга своих родителей. И поэтому он в определенной мере подобен копии, перенесенной из одной книги в другую. Другими словами, почти все, что было принято и постигнуто его отцами и отцами его отцов, переходит также и к нему. Однако разница состоит в том, что они, то есть эти люди, находятся в состоянии снятой формы, подобно посеянной пшенице, которая может быть семенем лишь после того, как сгнила и сняла с себя прошлую форму. Аналогично и с каплей семени, из которой рождается человек. В ней уже нет ничего от формы ее предков, кроме одних лишь скрытых сил. Ведь те понятия, которые были у его предков в виде приобретенных знаний, стали у него просто склонностями, которые называются свойствами или привычками, без того, чтобы он даже знал, почему он так поступает. И тем не менее, они являются скрытыми силами, которые он унаследовал от своих предков. Таким образом, не только материальные обретения переходят к нам по наследству от предков, но и духовные. И все знания, обретением которых занимались наши предки, переходят к нам по наследству, из поколения в поколение. И отсюда исходят и проявляются всевозможные склонности разного рода, которые мы находим у людей, такие как склонны верить или критиковать, склонны удовлетворяться материальной жизнью или жаждущие только лишь духовного, нравственного совершенства и ненавидящие никчемную жизнь, скупой, расточительной, наглые, стеснительные. Ведь все эти образы, в которых люди видятся нам, происходят не от их собственного обретения, которое они достигли, а лишь посредством простого наследования, которое досталось им от их предков и предков их предков. Как известно, в мозгу человека есть специальное место, где находятся эти унаследованные качества, которые называются продолговатый мозг или подсознание, и все эти склонности проявляются там. Однако, поскольку знания наших предков, являющихся результатом их опыта, становятся у нас просто склонностями, они считаются подобными посеянной пшенице, которая сняла с себя прошлую форму и осталась голой. И в ней лишь скрытые силы, способные принять новые формы. А в обсуждаемом нами предмете склонности способны принять формы знаний, которые поэтому считаются первичной материей. И это первый фактор, являющийся главным и называемый основой, в котором заложены все силы для тех особых склонностей, которые он унаследовал от своих родителей. И они называются наследием предков. И знай, что из всех этих склонностей есть такие, которые проявляются как раз в отрицательном виде. То есть обратно тому, как это присутствовало у его предков. Отсюда происходит выражение, что все, что у отца в тайных мыслях, у сына выражается явно. И причина этого в том, что основа пребывает в состоянии, когда она сняла прошлую форму, чтобы облачить новую. И потому она близка к отрицанию форм его предков. Подобно пшенице, изгнившей в земле, теряющей всю ту форму, которая была у зерна. И вместе с тем, это зависит от трех остальных факторов, как я уже писал выше. У народа Израиля есть склонности, есть тайные силы, скрытые силы, которые они обрели от предков.
У народа Израиля?
Да.
Конечно, есть.
То есть у тех товарищей, у которых проводилась точка в сердце.
Да, и такие.
Так как нам, как мы раскрываем эти склонности, как мы их реализуем? Все эти склонности, которые скрыты в их новой форме. Он пишет, что это может быть через отрицание.
Мы продолжим читать, и тогда ты будешь знать, потому что он потом к этому приходит.
Вот.
Еще.
אתה יכול להסביר לנו מה מדובר פה? מה זאת אומרת? זה הפוך?
שכל מיני נטיות שהיו באבות
различные склонности, которые были у предков, у сынов это раскрывается противоположной силой. Они теряют материю. Остается только внутренняя сила, и внутренняя сила становится как бы противоположной.
Он говорит, что пшеница перегнивает в земле и теряет всю ту форму, которая была. И вместе с тем это зависит от трех остальных факторов. Когда перегнивает пшеница в земле, какие силы раскрываются?
Ну, ее силы, силы, но именно потому, что она разложилась, сгнила, то ее силы как бы находятся там, ну, в виде духовной, скажем, духовном виде, то есть выше материи. И тогда, когда раскрывается новое зерно, семя, то там раскрываются те самые склонности, которые были в предыдущем зерне, но могут проявиться и в обратном виде.
Это похоже на решимот.
Да.
Так и у круга оборотов есть решимот. То есть это решимот праотцев.
Но почему у тебя есть такие примеры, где сыновья, они как раз противоположны обратно отцам?
Да, мы это видим. Спасибо.
Дальше.
Кутерет ашпаат асвива.
Заголовок «Влияние окружения». Второй фактор. Есть прямой порядок причин и следствий, относящийся к собственному свойству основы, который не изменяется. Другими словами, как это выяснилось с перегнившей пшеницей, положенной в землю, где окружение, в которое помещена основа, как то земля, соли, дождь, воздух и солнце, как это объяснено выше, действует на семена в соответствии с длинной цепочкой причин и следствий в процессе медленного и постепенного развития от одного состояния к другому, пока они не созреют. И основа не облачится опять в свою прежнюю форму, то есть форму пшеницы, однако с изменениями по количеству и качеству, где общая часть не изменяется никак, ибо из пшеницы не вырастут ячмень или овес, однако в частной части происходят изменения по количеству, то есть из одного зерна вырастет 10 или 20 зерен, а также по качеству, то есть они лучше или хуже относительно прошлой формы зерна. Аналогично описанному здесь, человек как основа находится в окружении, то есть в обществе, и он обязательным образом подвержен его влиянию, так же, как и пшеница, влиянию своего окружения. Ведь основа — это лишь первичная форма. И потому, вследствие контакта и постоянного взаимодействия с окружением и обществом, она подвергается их постепенному воздействию по порядку состояний, следующих друг за другом по цепочке причин и следствий. И в это время склонности, заключенные в его основе, изменяются у него и принимают свойства знаний. Например, если он унаследовал от своих предков склонность к скупости, вырастая, он постепенно строит для себя объяснения и теории, которые все выводят для него правдивые заключения, что человеку хорошо быть скупым. И как ты уже знаешь, несмотря на то, что отец его был щедрым, он может унаследовать от него негативную склонность быть скупым. Ведь негатив, противоположность, тоже полностью передается по наследству, совершенно так же, как и позитив. Или он унаследовал от предков склонность к свободомыслию, и он постепенно строит для себя теории и делает из них выводы, что человеку действительно хорошо быть свободным. Однако откуда он берет эти законы и способы проведения аналогии и рассуждений, все это он неосознанно берет из окружения, ибо они, то есть окружающие, передают ему свои мнения и вкусы в виде постепенного ряда причин и следствий, так что человек считает их своей собственностью, обретенной им путем собственного исследования. Однако и здесь, как с пшеницей, есть определенная общая неизменная часть, относящаяся к основе. Ибо после всего склонности, которые он унаследовал, остаются у него в неизменном виде, так же, как были у его предков. И это называется вторым фактором. Не совсем понял, что мы получаем в наследство, что мы получаем от предыдущих поколений.
А что ты понял?
Все. Он пишет, прежде писал, что все, что мы получаем от наших предков, не только материальное, но и склонность, но и духовное, и все это передается из поколения в поколение.
Так.
Но с другой стороны, мы говорим, что духовное не передается по наследству. Это я не понимаю. Если не передается, или да, передается, где мы получаем это наследство?
Он не говорит о духовном обретении, именно духовном, а того, чего нет как бы вот в явном виде в материи.
Еще раз, так что такое обретение духовное, которое мы не получаем по наследству?
Ну, различные склонности, которые есть в предыдущем поколении по отношению к нашему поколению, и они просто продолжаются. Склонность к музыке, к пению, ну, к чему-то, ну, к таким вещам, которые и как бы якобы духовные.
И ничего духовного мы не получаем от предыдущих поколений.
Нет, напрямую нет.
Но тем не менее, что же мы, да, получаем и от предков, и от каббалистов прошлых поколений, то, что продвигает нас к духовному?
Только склонность. То есть, что есть у нас, как это можно сказать, качество?
Качество?
Да, качество. Это то, что я хотел. Но все-таки, говорят там, евреи умные, что в них есть ощущение, где можно заработать, где-то что-то можно сделать, чего не надо делать. Это... Тоже это наследие предков и тоже особые такие склонности.
Склонность к единству передается по наследству.
К объединению? Я не думаю, что есть у кого-то.
Имеется от Авраама или периода Моше в разные времена. Есть что-то, что мы получаем? Какой-то потенциал, который мы развиваем?
Написано, что иногда все эти склонности раскрываются в противоположном, обратном виде. Да? В детях, в отличие от родителей.
Спасибо.
Но почитаем дальше и увидим. Об этом написано.
Как он здесь объясняет, наследственные приобретения — это развитие причинно-следственное, когда форма снимает себя предыдущую форму, переходит к следующей. Вопрос, как во всем этом процессе мы начинаем... Что такое решимот, который исправляют как раз то, что развивается?
Я не понял.
Если есть развитие, которое постоянно меняет форму, снимая одну и одевая следующую, что означает исправление? Происходит за счет того, что раскрывается развитие в соответствии с решимот, в соответствии с тем, что уже было.
Где это написано, что ты так говоришь?
Ну, прежде вы сказали, ответили Цвике, что наше развитие в духовном исправлении происходит в соответствии с существующими в нас решимот. Это так? Или это всегда новое развитие?
На четвертой стадии?
Ну, вот мы сейчас действуем, что в направлении исправления нашего кли.
Ну, может быть.
Вопрос, мы развиваемся к состоянию, которого еще не существовало, к новой форме? Или мы возвращаемся к форме, которая уже существовала?
Нет, возврата нет.
А что такое первое состояние, третье состояние, когда мы возвращаемся к окончательному исправлению? Что означает, что мы вновь исправляем кли?
Мы обратным движением исправляем кли.
Мы говорим, что есть первое состояние развития. Есть второе состояние — это работа и подготовка и исправление. Есть третье состояние, когда мы вновь возвращаемся. Возвращаемся к бесконечности. От бесконечности есть нисхождение миров. Три оси, модель трех осей, которые представляет Бааля Сулам. Что такое исправление? И а не развитие к окончательному духовному состоянию. Почему оно называется исправлением?
Исправлением называется, потому что вот эти силы приходят во взаимном включении.
Что это значит?
Ну, взаимное включение друг в друга. И тогда каждый добавляет другому.
Мы говорим, что есть душа Адама Ришона, которая разбилась. И мы хотим вернуться к этой душе Адама Ришона. Так? Соединить ее.
Да.
И это считается как новая форма, форма, которая сняла предыдущую свою форму и становится новой, уже объединенной душой Адама Ришона. Или мы возвращаемся к душе Адама Ришона, которая была до разбиения.
Нет, нет, мы не возвращаемся к душе Адама Ришона, которая тогда, которая была до разбиения, до вообще ее развития.
Так все творение — это всегда развитие вперед к новой, к новому состоянию, в котором мы никогда еще не были.
Да. Это ты хотел спросить? Напрямую бы, сразу бы спросил это.
Рав, אפשר לשתף?
Можно поделиться, Рав?
Как? Со мной поделиться?
Рассказать что-то настоящее.
Настоящим?
У меня была бабушка праведница, очень верующая женщина, молилась, очень много историй о ней. Ну вот ее сын, то есть мой отец, он был атеист.
Атеистом?
Абсолютный атеист. Говорил, что все случайно, все в его силах.
А бабушка?
Бабушка была праведница. Она не просто праздники справляла. Так, когда, помню, насколько отец меня очень любил, давал мне все. Я просил только одного, чтобы он сказал «Шма Исраэль».
Дед?
Нет, чтобы мой отец, сын бабушки, чтобы хоть раз для меня произнес «Шма Исраэль». Получал от него все, что угодно. А я...
Ты такой праведник, да?
Хочу сказать, что... То есть, что одно относительно другого. Творец не дает сердца каждому. И еще хотел сказать, что такое большое... То, что мы удостоились находиться здесь, это не само собой разумеющееся, что нам всем повезло.
Че, у тебя тоже есть какая-то своя история?
Это такая статья, которая очень-очень логичная, аналитическая. И очень много состояний, говорится, про основу, про изменения, про разные силы, которые действуют. Помню, когда мы изучали эту статью когда-то, я очень думал, основа, значит, если я тоже это основа, и на меня действуют какие-то силы, и окружение, это десятка, как она на меня действует.
А почему нет?
С того момента, как скончалась моя супруга,
она что, держала всю Тору?
Не чувствую, не знаю. Я чувствую, что эта статья намного более чувственная. А вот рациональная часть для меня исчезла.
Это хорошо.
Я чувствую, что все, о чем я думал, все, что было раньше, нет никакой основы, ни сил. Просто сидеть, вообще с трудом остаются силы как бы слышать, просто услышать. Все, что вы видите от меня, это какие-то остатки, это ничто. Какие-то крупицы, которые остались, щепотка соли.
Настолько твоя жена была, настолько занимала у тебя весь твой внутренний мир?
Она меня привела в
Гоу.
Мы очень много вместе учились. Очень много. Последнее время и в больнице мы только учились вместе. Больше ничем другим не занимались. И эта статья, она... Где основа, где изменения, где свойства, что противоположно, что прямое. Не все как-то выровнялось и стало статичным. Почему? Куда все исчезло? Меня пугает, что я старею, деградирую, я не знаю, что со мной происходит.
Ты увидишь, насколько это еще потом перевернется тебе, это все во благо.
Это...
Я вижу эти все рассуждения, философствования, как товарищи обсуждают состояние. Я получил, я не получил, это прямо, это обратное. Я про себя спрашиваю, где эти состояния прямые, обратные, где эта основа, где все это? Все.
Это не важно. Нет, 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 это не прошло мимо ушей. Нет, нет, мимо уха. Все зашло. Все зашло прямо в сердце.
То есть это не значит, что я умираю?
Не волнуйся.
Да, умираю, но как бы не с этим связано.
И о смерти не беспокойся. Нет, это все не просто работает.
Спасибо.
Амит, маэтха. Ну, Амит, что с тобой? Привычка становится второй натурой. Третий фактор — это прямой порядок причин и следствий, действующий на основу, вследствие которой она изменяется. Ибо поскольку полученные по наследству склонности под влиянием окружения превратились у человека в познание, то теперь они действуют в тех направлениях, которые вот эти вот познания и определяют. Например, скупец по своей природе, у которого под воздействием окружения склонность к скупости превратилась в идею, и он понимает скупость согласно некому рациональному определению. Допустим, он защищает себя в этом образе поведения, говоря, что не нуждается в творениях. Получается, что он пришел к такому определенному отношению к скупости, что может отказаться, если у него не будет больше этого страха. Получается, что он сильно изменился к лучшему по отношению к тому качеству, которое он унаследовал от предков, а иногда ему и в самом деле удается совершенно искоренить в себе дурную склонность. Это происходит благодаря привычке, которая способна стать для него второй натурой. И этим сила человека превосходит силу растительного, ибо пшеница не сможет измениться за исключением в отдельной какой-то своей части, как сказано выше, в отличие от человека, обладающего способностью изменяться благодаря влиянию причин и следствий, находящихся в его окружении, даже и в общих частях. То есть изменить определенную целую склонность, искоренив ее, перевернув на противоположную.
Рав,
воздействие окружения, оно вмешивается, меняет исходный решемот, который должен человек пройти, или все-таки только часть решемот. Куда здесь заходит влияние окружения?
Воздействие окружения входит в саму основу человека. но это не значит, что она заменяет ему. Действует, ну вот как здесь говорил, что привычка становится второй натурой. Таким образом.
Но мы же знаем, что решемот уже выстроен, все уже заранее определено.
Да.
Так что же делает окружение, влияние окружения на то, что уже заранее вот уготовлено, или на часть?
Воздействие окружения меняет человека в направлении цели творения. Мы говорим о правильном окружении.
Но это ведь заранее уже все определено. Как можно использовать фактор, что есть что-то там неожиданное, что-то может быть вне?
Об этом мы не говорим. Мы не знаем планов Творца. Где те планы, по которым мы проходим все эти четыре фактора, и когда действует тот или иной фактор, это не говорим.
Последний вопрос. В чем роль влияния окружения на достижение цели творения? Это ведь особый такой фактор.
Воздействие окружения. Ну, скажем так, Творец это основной частный и общий фактор вообще во все, и действует он с помощью воздействия окружения. И тогда, хотим мы того или нет, нам приходится достичь изначально назначенной цели.
Вот, Кен.
Когда он пишет «искоренить дурную склонность», что имеется в виду?
Что значит «искоренить дурную склонность»?
Ну да.
Ну, когда приходим к таким состояниям, которые находятся под определенным влиянием, когда мы ненавидим какую-то из склонностей, какое-то свойство, и хотим избавиться от него. Избавиться настолько, что перестаем им пользоваться полностью. Осознание зла. Мы через осознание зла раскрываем какую-то склонность таким образом, что больше к ней не возвращаемся.
То есть как бы мы всегда говорим, главное ведь это намерение, то, что можно искоренить какую-то склонность полностью, скажем, скупость, что можно искоренить это свойство или поменять использование.
Не, использование.
Это называется искоренить.
Да, сама по себе склонность остается, но по отношению к чему она остается и по отношению к чему она исчезает.
То есть, как бы, я хочу понять, что такое дурная склонность, плохая. Что значит плохая склонность?
Ну, это только пока. Временно мы так делим их на хорошие и плохие. Все это нам необходимо. Совсем вместе этим мы приходим к окончательному исправлению. Но есть такие склонности, которые сопровождают нас в пути, а есть склонности, которые противоположны в пути, противоположны нам. Но это все как круг, колесо. Есть часть колеса, которая движется вперед, и есть часть точки, которая движется назад.
Вот воздействие окружения способно поменять на унаследованные какие-то свойства?
Я не думаю. Я не думаю. Что ты имеешь в виду наследственные?
Ну, у человека есть разные склонности, он же рождается с ними, наследственные. Что-то, с чем он рождается?
Если это уже находится в его теле, в его таких базисных, основных склонностях, никто этого не сможет изменить. Это все равно, что Рабаш приводил пример с мышами и котами.
Ну да. А все-таки что может окружение поменять?
То, что не приходит со стороны самой природы. То, что человек приобрел на протяжении своей жизни, так, разумеется, это он, да, может исправить с помощью окружения. И мы это видим. Мы это видим воочию, наблюдаем.
От.
Еще.
Но.
Rav, is there a discernible force that determines
определенные совершенно заданные силы? Это мы получаем от наших родителей, да, в наследство. Мы от это отталкиваем или принимаем, или вот как мы получаем наследство. Скажем, я получил какую-то склонность от своего отца, а потом начал, и во мне развилось что-то другое. Вот есть какое-то отношение к этой склонности, хочу я эту склонность укрепить, поддержать или, наоборот, сопротивляться. Что определяет, что я принимаю это наследственное свойство или, наоборот, пытаюсь это изменить?
От чего зависит твое решение?
I'm not even sure if it's my decision.
Я даже не уверен, мое ли это решение. Если мой отец вел себя определенным образом, может быть, я видел, как он себя вел, как он относился к моей маме, и я полностью это не принимал. Тогда это в меня входит как что-то новое. То есть есть что-то, скажем, в наших детях, например, что мы хотим, чтобы они шли по нашему пути, чтобы они продолжали наш путь, да, вот как пример, который дал товарищ там. Там бабушка была праведница, а отец не хотел даже Шма Исраэль сказать. Мы хотим, чтобы наши дети продолжали наш путь и продвигались таким же образом, как мы продвигаемся. Вот что определит, они это оттолкнут или пойдут все-таки по этому пути?
Еще раз.
В принципе, то, что Лоренс пытается сказать, что определяет, или человек пойдет по пути своих предков, родителей, или вот наоборот, пойдет наоборот, будет сопротивляться, сделает все наоборот. Что это определяет?
Это уже все зависит от выбора человека. То есть, что сейчас, то самое окружение, в котором он живет, насколько это окружение сопротивляется, противостоит или... Или наоборот. То есть насколько все, что человек приобрел и получает сейчас, находится в столкновении друг с другом.
Это я понимаю. Но вот до определенного момента в моей жизни, может быть, даже и сейчас, я не уверен, я ли выбрал осознанно свое окружение для того, чтобы развивать и формировать ту веру, которая есть во мне. Я ли это выбрал? Или же это какое-то сочетание событий, которые со мной происходили? Как вот он в статье пишет. Дождь, земля, почва.
Это тебе важно, ты это выбрал или выбрали вместо тебя твои гены? Или что-то такое?
Мне это важно, потому что я чувствую, какой подарок, что, чему мы удостоились, какой шанс нам предоставлен исправить человечество. И я хочу, чтобы мой сын тоже пошел бы в этом направлении. Другими словами, если Израиль будет только рушиться и рушиться, и дети не пойдут по нашему пути, не будет у них важности этого пути, тогда что? Что? Тогда вообще ничего не произойдет. Мы же хотим все-таки, чтобы это дошло до Творца.
Ты хочешь знать, насколько это от тебя все зависит?
Да, что я могу что-то сделать, что поможет, чтобы мой сын, чтобы мой ребенок продолжил тот же путь, как на мой путь, развивался бы с товарищами в нашем обществе.
Это зависит от воспитания, от того, насколько он будет видеть в тебе и в твоем окружении что-то более высокое, чем его жизнь, более уважаемое.
То есть нет такой возможности, что он это вдруг оттолкнет, и воспитание, которое я пытаюсь ему дать, он не примет?
Смотря насколько он может это проверить, насколько он может это ценить, уважать.
Я могу контролировать как-то хоть в чем-то? Но... А, это план Творца.
Да, это план. План должен быть такой, что все, что важно тебе, и ты проверил, и проверяешь, чтобы стало так же важно и сыновьям. Это передается поколение в поколение, от дедов к отцам, от отцов к сыновьям. Так и идет.
Иногда через отрицание, да? А иногда наоборот. Насколько у нас есть все-таки контроля по отношению к следующему поколению, если наши дети оттолкнут, reject, да, чтобы следовать по этому пути, насколько есть у нас контроль, потому что они это примут?
Это я не могу сказать. Насколько они примут это или оттолкнут это, это зависит от того, как они тебя видят. Ты должен показать
им
образ, чтобы они в чем-то захотели скопировать его.
Он спрашивает, как это их не оттолкнет, как это не приведет к тому, чтобы, наоборот, их как бы поощрять продвигаться.
Все через воспитание, все через то, что он будет брать их с собой, не знаю, в поездке, будет им рассказывать, будет с ними разговаривать, ну, все, что можно.
Да.
Это очень важно. Ну, что здесь можно сказать? Все это очень важно. Я уверен, что кроме наследия, которое мы передаем генами, то, что есть у них, будет склонности, которые в определенном возрасте, в 3-4 года уже видно, к чему они склоняются, к чему склоняется ребенок, мы можем и увидеть, что можно изменить в нем. Но для этого нужно... Ну, тут нужно действовать, как сказано, воспитывая отрока по путям его. То есть это должно быть... Если это против его природы, его такой основной природы, то это не поможет. Ничто не поможет. Даже если ты захочешь раздуть его разными, не знаю, примерами жизнью музыки, литературы, если в нем этого нет, то нет, не захочет.
Топ, вот не добраться.
Ладно, поговорим об этом еще. Главное — это сохранять связь, беречь связь, чтобы сыновья были связаны с отцами. Вот это очень важно. Если этого не происходит, то это причина затем всем последующим бесчинствам, которые мы видим. Вы же видите, мы прошли какое-то поколение, когда родители были погружены в работы, занимались собой, войны. Что с детьми произошло? Разошлись в разные направления, куда угодно. Те дети, которым сейчас по 40-50. Ладно, дальше.
418.
18-я страница, внешние факторы. Четвертый фактор — это порядок причин и следствий, действующих на основу, вызванные посторонними внешними причинами, влияющих на нее извне. Это означает, что у этих факторов нет никакого отношения к порядку развития и роста основы, чтобы влиять на нее напрямую. Они воздействуют на нее опосредованно. Например, обеспечение существования, заботы, достижения и тому подобное, у которых самих есть целая постепенная и медленная цепочка состояния от причин к следствиям, которые приводят к изменениям представлений человека в лучшую или худшую сторону. И вот я представил четыре естественных фактора, где всякая мысль и любое понимание, которое у нас возникает, являются ли их плодами и порождениями. И даже если человек будет сидеть и изучать некий предмет целые сутки, он не сможет прибавить или изменить то, что эти четыре фактора дают ему. И все, что он может добавить, будет лишь количество, в зависимости от того, больше ли у него разум или маленький, тогда как в качестве он не добавит ни на йоту, ничего. Потому что именно они определяют нам характер и форму разума и выводов. Хотим мы того или нет, совершенно не спрашивая нас. Так что мы отданы в руки этих четырех факторов точь в точь, как глина в руки гончара.
Вопросы?
Можно в продолжение Лоренса? Нет сомнений, что воспитывая отрока его путями, это в таком возрасте, когда они хотят себя выразить и действуют как раз наоборот. Как можно выстроить правильное окружение, вот именно в нашем сообществе, чтобы они хотя бы не противились нашему пути, но хотя бы как-то принимали?
Об этом надо подумать. И на самом деле посоветоваться. Может, сделать какой-то опрос в группе. Я не знаю.
Будет ли правильно, чтобы они участвовали в каких-то наших мероприятиях вместе с родителями?
Ну, это наверняка хорошо.
Ну, Цвика.
Он тут пишет, что они определяют нам характеры разума и выводов обязательным образом, не спрашивая нас. Так что мы полностью преданы в их руки, этих четырех факторов, да, как вот глина в руках гончара. Вот мы сейчас читаем целый час, а вот то, что я чувствую, ну то, что я чувствую, что другие чувствуют, не знаю. То есть он нам говорит, ребят, вам ничего не поможет. Прошлое, не прошлое, вы должны меняться. Вы пришли сюда, чтобы измениться, поменять свое поведение, поменять свое желание получать, желание отдавать. И я смотрю так вот на внешние факторы, основа. То есть как бы он нас строит. И что ничего вам не поможет, вы должны меняться. Это то, что я думаю. То есть он пишет тут, а зачем тогда он пишет это все? Что мне отсюда понимать? Зачем? Вот во всех этих...
То, что у тебя есть свобода выбора.
Вот именно. И он говорит тебе, мы приходим в мир полностью испорченными, да? Творец говорит, я создал злое начало, создал Тору. У вас нет выбора, сидите, учитесь, поймите, что вам необходимо поменяться. Ничего не поможет, ни родители, ни предки. Я пришел сюда измениться. И если ты думаешь, что ты пришел в мир такой хороший, замечательный, ничего тебе не поможет, ты обязан меняться. Это правильно?
Да.
Это вот вывод, к которому я пришел.
Это понятно.
Ну.
То, что касается вот детей наших. Иногда, когда отец во что-то очень погружен в своей жизни, чему-то предан, ребенок как раз он это отвергает. А если мы говорим, да, если какой-то хобби, там отец говорит, там ребенок так говорит, надо, ты выбрал свой путь. Но когда мы говорим о цели жизни, то есть единственное, ради чего стоит жить, и ребенок именно это отвергает, что делать в такой ситуации?
Надо обсуждать, и не сейчас.
Дальше. Вы всегда объясняете, что склонности и свойства не меняются. Их невозможно поменять, только их использование. А это намерение.
Даже самая худшая склонность, если есть правильное намерение, то все нормально. Мой вопрос. И все-таки что меняет тогда окружение? Если склонности не меняются, все эти внешние факторы, а что же все-таки окружение делает?
Окружение меняет результат. Да, влияет на результат.
Какой результат?
Ну, смотря в каком направлении.
Ну вот есть у меня какая-то склонность, я не знаю, там, скупой, я не знаю, раздражительный. И вот это все не меняется.
Если он скупой, приведи его работать. Чтобы он был ответственен за деньги.
Но это нормально, но это же не меняется, он все равно останется скупым. То есть использование вот этим свойством, это то, что я сказал, намерение меняется. То есть намерение-то меняет нам Творец.
Да.
Тогда что же делает окружение? Что оно меняет, если вообще меняет?
Окружение разворачивает его к тому, чтобы он обратился к Творцу и попросил изменений.
То есть окружение ничего не меняет, только помогает обратиться к Творцу, а тот меняет.
Да. Конечно, человек сам ничего не способен изменить. Шон. Дальше.
Свобода выбора. Однако, когда мы смотрим на эти четыре фактора, мы видим, что хотя наши силы и слабые, чтобы противостоять первому фактору, то есть основе, вместе с тем у нас есть возможность и свобода выбора защитить себя от остальных трех факторов, в силу которых основа изменяется в частном, а иногда и в общей части, а именно посредством привычки, которая становится второй натурой, ну, как уже выяснилось выше.
Да. То есть для нас главное увидеть, в каком окружении находимся мы. Вообще, среда, окружение, это имеется в виду и телевизор, и книги, и товарищи, и вообще все. Каким образом мы можем измениться? И то же самое в отношении наших детей, наших внуков.
Тут
есть работа для каждого и на несколько поколений вперед. С одной стороны, воспитываю отрока по путям его, но с другой стороны, нужно беречь и как бы смотреть, чтобы он шел по пути постоянно, в каком-то направлении.
Ма?
Что?
Я просто хотел сказать, что можно так сказать, что окружение помогает поменять приобретенные свойства, а не наследственные.
Да. А вы постоянно спрашиваете. Все время. И ты тоже. Ну ладно, давай, но быстро.
А вот кругооборот за кругооборотом только я прохожу, или проходят и ближнее мое окружение, которое мне важно, как вот книги, как рав, товарищ, жена, дети. Окружение — это всегда окружение в любом кругообороте?
Нет. Это не имеет к тому же отношения. Кроме нашего нынешнего кругооборота, в котором мы должны работать, как и объясняет нам Каббала, мы больше ничего не касаемся.
Но я вот в кругообороте своем, я потом расстанусь со всеми своими дорогими мне людьми.
Я не знаю все, что вне кругооборота, я об этом ничего не могу сказать.
Но об этом говорит эта статья. Я умираю, новый.
Но я не понимаю, что
что с нами переходит. Есть вещи, которые мне очень дороги. Товарищ, в который я вкладываю всю свою жизнь. Проходит ли он кругооборот?
Я не знаю.
Кен.
Мы дошли сейчас до свободы выбора, и человек иногда стоит на перекрестке и должен принять какие-то решения на перепутье. И вот статьи, которые мы читаем, они такие точные, в особенности Бальсуляма, объясняют логично, очень понятно и четко, что путь очень важен, и когда ты стоишь и знаешь, что у тебя есть выбор туда или сюда, и куда тебя поведет, это не всегда срабатывает. То есть ты мозгами понимаешь, что это важно, но как помочь друг другу, да и вообще сделать правильный выбор, как вот вы рассказали о Рабаше, который выбрал. Да, ему дали давали ему какую-то должность, а он не хотел ее принимать. И вы тоже со своим бизнесом, о котором рассказывали, когда вы все оставили. Как вот тут, как мы помогаем друг другу?
Учимся. Здесь есть некоторая атмосфера. Вы разговариваете друг с другом. Поэтому всякий раз нужно поднимать важность правильного выбора. И все.
Кен.
Надеюсь, что мне удастся задать вопрос. То есть, в принципе, все вот эти четыре этапа, которые проходят основа, то есть берет одна основа и делит потом на другие основы. И, в общем-то, наш путь, если я правильно понял, наоборот происходит. То есть мы берем несколько основ и соединяем в нечто одно, то есть нечто такое противоположное. Так вот, как вот это вот наоборот здесь выглядит вот во всех этих четырех
этапах, да, факторах, если вообще есть такая связь.
Еще раз вопрос.
Все, что мы учили до сих пор, да, вот все эти четыре фактора основы, берется одна основа, и она делится потом на несколько, да, как из одного зерна пшеницы, потом много зерен. Наш же путь наоборот. Каждый в десятке. У него есть своя основа, и, скажем, и есть 10 основ, и там должна появиться одна основа. То есть, наоборот, там противоположно тому, что здесь описывается.
Да.
Так вот, в этом вот обратном вот подходе таком противоположном, вот как тут работают эти четыре фактора?
Да. Но об этом поговорим отдельно. Запиши себе. Запиши, поговорим об этом потом. Передай там дальше,
Исраэль.
Мы говорили о том, что окружение помогает человеку просить изменения. А что такое привычка? Привычка просить изменений.
Привычка к просьбе об изменении — это уже не просто привычка, которая есть в обычных склонностях человека. То, о чем говорится, что привычка становится второй натурой. Привычка к просьбе об изменении.
Это хорошо или нет?
Я не знаю. Как может быть, чтобы я привык все время просить изменений? Это уже результат чего-то, что я выясняю. Не может быть какой-то склонности вместо ее самой. Так, что мы делаем? Все, верно? Хорошо. Я вижу, что вы уже сегодня все в нетерпении. Ну, скажи что-нибудь.
Сейчас мы споем песню, потом у нас будет трапеза, хумус, подключаются все наши товарищи, а в 12 у нас дневной урок, до часу 30, да, нет, до часу, а в 2.30, ну, обычный, да, дневной урок, 12 до часу, в 2.30 дневная трапеза, пятничная.
Я не против, до часу 3, до полвторого, если... Хотите вопрос, это хорошо ли это, подходит ли всем, удобно ли? Все-таки пятница. Решайте.
Ну, сделаем опрос, тогда и посмотрим, проверим. Споем песню.
Преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. Your day feels like the night. I'll help you step into the light, because together we can make the darkness bright. Be соединим, и мы достигнем нашей цели слиться с Ним.